Сегодня мы говорим об актере, создателе театра «Одного актера», народном артисте России Георгии Васильевиче Сорокине с его дочерью Еленой Георгиевной. Елена Георгиевна, можно, наверное, начать сначала. А каков был путь, который привел Георгия Сорокина в профессию, в театр?
Путь, как мне кажется, не совсем обычный. Папа провел свое детство в Кисловодске. Родители были очень далеки от всего, что связано с искусством, с театром. Но единственное, что очень рано, может быть, потому что это был Кисловодск, он стал читать Лермонтова, вслух. Но это было все. А потом была Москва, в которую семью просто привела нужда. И было училище ФЗУ. Учился ребенок, можно сказать, на токаря, получил 4-й разряд, работал на заводе. Но до этого еще был такой момент, была лесная школа, потому что обнаружилось слабое легкое, и там была замечательный директор, где папа стал заниматься в драматическом кружке. И еще, когда дети ночью не хотели спать, он им рассказывал наизусть Тарзана. И это были его первые, как он считает, сольные выступления.
А так... что такое лесная школа? Даже я не помню этого.
Лесная школа. Это папа мне даже показывал в Сокольниках. Это было такое замечательное заведение для детей, больных легкими. Они там учились и лечились. И папа там провел 2 года. Очень оставила это глубокий след, потому что там были очень хорошие преподаватели и замечательная такая вот, в лучшем смысле слова, вот такая советская школа, где действительно ему, мальчику, у которого, в общем, не было таких интересов, вдруг что-то раскрылось. Это благодаря вот этим занятиям в драмкружке.
То есть начало было положено
немножко,
именно там,
да,
вот эта тяга,
да,
к слову.
Тяга к слову, интерес
к
и возможность, которую он вдруг себе почувствовал в себе. А потом он поступил на завод, имени Фрунзе, по-моему, и увидел однажды объявление. Проработал там уже какое-то время, вдруг увидел объявление, набор в училище Щепкинское. И он решил поступать. И поступил. Несмотря на то, что пришел вот просто так с улицы и не был так по-настоящему к этому готов, как, может быть, надо было готовиться. Читал то, что просто вот у него было. А принимали в это время, вот как папа рассказывал, экзамены, помимо комиссии приемные, все члены труппы. И там сидели удивительные совершенно имена, можно сказать. Там Яблочкина, Пашенная, Турчининова и так далее. И вот поступил, и началась его уже
такая... То есть обычные рядовые небожители, какими они являлись, в принципе,
да,
для нас, сидели и принимали вот этих юношей, еще
слушали,
полуосмысленных, и выбирали, кто из них.
И выбирали... Да, и обсуждали.
Ты же у него был впоследствии очень учителями.
Вот его...
Как он планировал себя в профессии, вот актерской профессии? Это же непросто, да.
Конечно. Учителями у него были в первую очередь Шатрова Елена Митрофановна, народная артистка, вот как потом говорили, старуха Малого, которую он очень любил и, можно сказать, вообще боготворил. И потом еще был там режиссер тоже, для папы был очень важен, Цыганков, который потом уже пожилой был очень человек, а папа не терял с ним связь и сделал даже одну из своих работ с ним, как с режиссером уже, когда сам был очень известным актером, не терял с ним связь. Еще очень большое на него вот такое воздействие оказывал Сашин Никольский и его гитара. И, мне кажется, оттуда тоже идут какие-то вещи, которые потом отразились в его работе, потому что вот присутствие гитары для него тоже было очень важно, и он, когда мог, вводил это в свои спектакли. А мечтал он, о чем думал, вот как себя представлял в будущем. Ну, как он мне говорил, что самой главной мечтой было остаться в Малом театре в этот момент. И такой, казалось, таким путем самым важным. И для этого вроде бы все были предпосылки, потому что его собирались действительно оставить, но с ним произошел за 2 недели до выпускных экзаменов в училище такой вот не очень приятный случай. Он уже тогда очень любил Есенина и со своим однокашником будущим актером, другом, они пошли на могилу Есенина, чтобы отметить 13 лет со дня смерти, и отмечали так здорово, что потом это очень сказалось на том, как принималось решение. И даже была такая угроза, что, может быть, и диплом не дадут из-за этого, поскольку действительно как-то и с ними там милиция разбиралась. В общем, одним словом, малый театр для него закрылся. Но, видимо, вот то, что это было связано именно с Есениным, это был тоже какой-то знак, потому что потом практически вот всю свою, ну, очень многие-многие годы Есенин папу сопровождал по жизни, по творческой жизни.
Ну, насколько известно, он обрел тихую спокойную гавань в театре Красной Армии, где был Алексей Попов режиссером, кажется, да?
Да, главным.
Вот, и он там много интересно работал, но а все-таки видите, как, а судьбу он выбрал другую, он выбрал судьбу одиночки. Вот что там такое произошло? Какой творческий прорыв, может быть, произошел в его сознании, в его душе, что он ушел из коллектива? В общем-то, наверное, это был довольно отчаянный шаг, ведь в никуда уходил.
Совершенно верно. Это был шаг, от которого его очень многие отговаривали, в том числе в театре. Театр в это время переживал хороший период, потому что действительно Алексей Дмитриевич Попов очень большой режиссер, и он к себе привел, позвал очень хороших актеров, с которыми папа и работал вместе, и дружил. И такие люди, как Людмила Касаткина и Владимир Зельдин, который, кстати, был моим крестным отцом, и Николай Пастухов, многие другие в это время были в труппе. В общем, да, это было необычным шагом. Но надо сказать, что папа вообще и в дальнейшем часто совершал очень рискованные шаги, но, может быть, этот был один из самых трудных, потому что особенно в это время так вот потерять такое место, надо было к этому прийти. Почему он пришел? Мне кажется, потому что он все-таки не мог полностью реализоваться в театре, и он был не до конца удовлетворен тем, что он играл, и ему, он был уверен, вот у него было другое предназначение. Он к этому времени, когда он решил уйти из театра, уже параллельно очень много работал как исполнитель на эстраде, как создатель программ. Он уже создал к этому времени первую программу, посвященную Маяковскому, которая называлась «Поэт», и которую он в 50-м году показал впервые в студенческом театре МГУ. Это был тогда огромный успех. Это был его первый такой афишный,
большой. А моноспектакль «Клоп» когда был создан?
А «Клоп» был создан несколько позже, но это тоже уже было до того, как он ушел из театра. Это было в 53-м году. С «Клопом» это вообще, конечно, была целая история, потому что вот еще один такой необычный рискованный шаг, когда актер решил со сцены исполнять целиком, полностью пьесу. Это шло в двух отделениях, как настоящий полноценный спектакль, причем со всеми репризами, ремарками, что тоже было невероятно интересно. И тогда, когда только об этой идее узнал, он к этому времени уже познакомился с семьей Маяковских, с матерью и с сестрой Людмилой Владимировной, с которой он потом, в общем, до конца ее дней поддерживал дружбу. И мама Маяковского, когда узнала об этом, сказала: ни за что не разрешат. Потому что после Мирхольда «Клоп» был запрещен. И когда папа пришел, как это называлось, сейчас не помню, в общем, такая цензурная организация, Главлит, по-моему, или что-то такое очень похожее. И цензор стал смотреть по списку, какие пьесы разрешены. Он вот смотрел и перечислял «Коварство и любовь» на букву «К» есть. Да, «Король Лир» есть, а «Клопа» нет. Нет, нельзя. Но, в конце концов, там были очень долгие какие-то процессы, но разрешили. И вот я помню, мне было очень мало лет, но мое одно из самых сильных впечатлений первых на папином концерте, это как раз был «Дом ученых» и исполнение «Клопа». И все это оценить я, конечно, была не в состоянии, насколько это было здорово сделано, это я смогла сделать позже, но меня очень пугала реакция публики, потому что все кричали, вставали, и один человек, который рядом со мной сидел, он кричал очень громко «Браво!», а мне казалось, что он очень агрессивен и хочет сделать что-то такое резкое. То есть реакция была публики очень бурная. В общем, это был огромный прорыв, действительно, в репертуаре того времени, и об этом у меня вот есть рецензии, было много написано тогда.
Мы немножко забежали вперед и пропустили период войны. Может быть, расскажете что-то об этом?
Конечно. Дело в том, что когда папа пришел в театр Красной тогда армии, это был 1939 год, если я не ошибаюсь, или 1938, может быть, он проработал относительно недолго, потому что началась война, и театр эвакуировался. Папа не стал эвакуироваться с театром, у него здесь мама была. Он решил остаться и пришел в театр имени Островского, это Московский областной театр. Стал работать там, и там познакомился с моей мамой, и вот потом они поженились вскоре. А стала создаваться бригада, было несколько бригад, которые обслуживали фронт, в том числе вот одна из этих бригад, это была та, куда папа и мама записались, и там проработали, если можно так сказать, ну, в общем, практически были, находились на передовой очень много на протяжении длительного времени. В это время, при том, что они в основном играли отрывки из пьес, потому что приезжали как вот часть труппы того театра, театра Островского, но еще и были сольные выступления, и папа уже тогда читал Маяковского в том числе. У них остались с мамой на всю жизнь очень сильные впечатления от этого, и они мне рассказывали, и к ним приезжали, и они встречались с теми актерами, с которыми они вместе ездили. В общем, это было на всю жизнь.
В 50-е годы имя Сорокина уже было очень известным, и чуть позднее ведь началась эпоха телевидения. И вот интересно узнать у вас, остались ли какие-нибудь записи концертов на телевидении, если таковые были. Приглашали ли Сорокина на телевидение?
Вы знаете, телевидение действительно тогда только появлялось, и у нас, например, дома очень долгое время его не было, и приходилось, как-то папа выступал, как раз просить у соседей, можно ли посидеть, посмотреть. Но, тем не менее, оно имело какое-то огромное влияние на людей, потому что смотреть могли только одну программу, смотреть могли очень мало передач, и поэтому смотрели все. И папа очень часто участвовал в сборных концертах. А сборные концерты, они в большом количестве передавались по телевидению и были посвящены разным темам. И вот выступление в сборном концерте, когда, например, папа читал сцену «Латошников» из «Клопа», а это было действительно очень смешно, то, когда я приходила в школу, то я слышала себе вслед «Бюстгальтер на меху! Бюстгальтер на меху!» Это дети, вот, значит, они увидели моего папу. И вот я осознавала степень известности папы вот по таким вот вещам. Это было. Было еще радио, которое в это время тоже для папы было очень важно. Его очень много звали, и он читал самые разные вещи, которые ему предлагали, но всегда с удовольствием принимал в этом участие. Это тоже было способом. И еще была такая вещь, как афиши. Афиши в городе, они не были такими, как сегодня, такими яркими, но их было очень много. Когда был сольный концерт, то афиши были повсюду. А что касается записей на телевидении, то они делались в том числе и «Клопа», и в том числе, вот, например, был такой у папы концерт-спектакль, как он назывался, «Хорошо». Он читал поэму Маяковского «Хорошо» целиком. И еще первую свою программу Маяковского, ее тоже записывали. Вот хотелось бы, конечно, найти эти записи, потому что их вот у нас нет, и этого совсем не сохранилось.
Но многое выпускалось на пластинках, насколько известно. И он ведь в итоге с течением времени создал ряд чтецких программ. Театр одного актера, так называемый. Да? Он как бы ввел в оборот новую культурную единицу и оснастил вот театральное искусство каким-то новым мазком, новым штрихом, если можно так назвать. Вы могли бы перечислить, вот, какие запомнились слушателям его чтецкие работы?
Да, работы, которые папа выпускал, он называл все-таки моноспектаклями, и то, что он делал, называл уже с определенного времени действительно театром одного актера. И для него это было не просто название, а он вкладывал в это очень большой смысл. В этом отношении для него очень был близок опыт Яхонтова, который тоже называл свою работу «Театр одного актера» и боролся всю жизнь за то, чтобы иметь физически вот эту сцену, какое-то помещение. Собственно говоря, с папой происходило то же самое. С определенного времени он боролся за это, отстаивал временами, что-то удавалось сделать, появлялось какое-то помещение, потом исчезало. Но это вот что касается, так сказать, действительно формы, то есть место, где это можно было делать. Работ было много, очень много. Я бы назвала, вот если так идти хронологически, «12 стульев» Ильфа и Петрова, как рассказы Зощенко, потом Есенин, которого дважды по-новому папа ставил, потом он возвращался несколько раз еще к Маяковскому. Потом были такие работы, как Куприн, как Шукшин, Ахматова, Цветаева, Булгаков. Но дело в том, что за каждой работой еще стояла целая история. Ну вот помимо того, что это действительно вот был, как папа это рассматривал, театр одного актера, это значит, что для него всегда было очень важно, чтобы был какой-то небольшой, но очень выразительный реквизит. Очень простой, это могли быть какие-то, это могла быть какая-то газета, которая там связана была с Цветаевой, когда это были читатели, глотатели газет. Это могла быть, могли быть сигареты определенные, которые тоже были связаны с моментом булгаковским. Это могла быть шапочка, которую шила мастеру Маргарита, которую мама шила, и вот это было очень важно. Вот это всегда присутствовало, это была, могла быть зеленая лампа. Но это внешняя сторона, но она позволяла актеру опереться на что-то. Это было очень важно. Но самое главное для него была опора в этом театре одного актера – это, конечно, зритель, потому что у партнера в театре есть партнеры и актеры. Здесь остается только зритель, и сделать так, чтобы зритель становился полноправным партнером. Вот мне кажется, в этом и было вот это высшее искусство, которое кому-то дано, кому-то нет. А вот если возвратиться на секунду к вот просто противопоставлению слова «чтец» и понятия «театр одного актера», дело в том, что папа в это время был окружен очень большим количеством людей, которые занимались этим делом, чтецов. Но это были особенно чтицы. Это были чтицы, и, в общем, в какой-то степени происходило часто девальвирование профессии актера, который один оказывается на эстраде. И был какой-то на этом штамп. И с этим приходилось существовать и одолевать очень большие трудности, часто из-за того, что даже чтобы вот получить концерт, иметь право на выступления, не такие редкие, а более частые выходы со своими сольными концертами, надо было вот с этой очень такой активной конкуренцией каким-то образом существовать и бороться даже.
Да, конкуренция была большая в то время, насколько
но
я помню.
Но наряду с очень высокими исполнителями, безусловно.
Это был и Хенкин в классике жанра юмора и сатиры. Это был и Ильинский, но он был великолепный рассказчик. Был Ираклий Андроников. То есть не просто было жить ему, в общем-то, в этот период, и нужно было найти свою линию, абсолютно индивидуальную. И мне кажется, он с успехом совершенно совершил это дело.
Да, потому что вот когда я говорю вот о чтицах и об этом вот таком не очень высоком уровне, это просто для того, чтобы немножко дать представление вот об этом окружении, в котором было очень непросто, допустим, филармоническом. Но наряду с этим были великие исполнители, которых вот вы называете, и которые были и теми, у кого можно было учиться, безусловно. Папа очень внимательно к ним относился и к тому, что они делали, и рассказывал, когда на сольных, на сборных концертах случалось встречаться с этими людьми, а это часто происходило, потому что такие сборные концерты иногда собирали действительно очень-очень высокого класса исполнителей, музыкантов, и певцов. Это да, но он искал, конечно, свое, и мне кажется, что это было достаточно для него органично. Естественно, вот он это очень легко нашел с Клопом и продолжил с 12 стульями. Это было, конечно, одно из направлений, потому что потом появились другие ноты, очень многое менялось с годами, но в тот момент вот эта вот тонкая ироничность, вот это вот умение сыграть совершенно удивительные образы, которые были вот Присыпкин, это совершенно было, и все, что окружало в Клопе, очень здорово сделано, и в 12 стульях. А он искал, и вместе с тем героическая сторона, конечно, Маяковского, она тоже прекрасно была передана. Но тут еще был такой момент, ведь папа внешне очень был похож на Маяковского. Это было совершенно удивительное в молодости сходство. И когда вот он первый раз участвовал в конкурсе на лучшее исполнение произведения Маяковского, совсем еще молодым, получил первую премию, стал лауреатом этого конкурса, то рассказывали те, кто был среди жюри, в том числе вот была семья Маяковских, что все вздрогнули, потому что было полное впечатление, что вышел Маяковский. Он когда надевал еще такой жилет, который на всех портретах, то есть на фотографиях Маяковского очень известен, с галстуком это было. И даже он должен был играть в «Весне» Александрова Маяковского. И есть фотографии этих моментов, этих съемок, но потом во время уже монтажа, монтирования фильма остался только голос папин, голос Маяковского. Но сам момент, вот где он должен был быть, где-то на Красной площади, он из фильма исчез, не остался.
Можем ли мы предположить, что вот как я уже упоминал, Ираклий Андроников очень глубоко проникал в тексты Лермонтова и Пушкина, а вашему отцу приходилось то же самое делать с текстами, которые он готовил к своим спектаклям?
Вы знаете, я вот разбирала папин архив и обнаруживала, конечно, такие вещи, которых я не знала, и которые, в общем, теперь только мне позволили понять, какая это была огромная работа и какое это было действительно вот глубочайшее проникновение всякий раз. Потому что, казалось бы, очень разные авторы, очень разные миры, и действительно это так, но всех их папа, всех этих авторов он очень любил. И то, как он постигал не только сами эти произведения, но и что связано было с жизнью, с какими-то встречами того, о ком он делал вот свой спектакль очередной. Это, допустим, это была Ахматова, или это была Цветаева, или это был Булгаков. Это всякий раз было... Вот я просто вижу выписки, потом какие-то цитаты, которые он себе намечал, потом что-то вот одна страница вычеркнута из его будущей композиции, заменена другой. Это была постоянная, очень большая работа.
А как в процессе творческой жизни, в общем-то, немалой, да, как менялся он как актер и насколько человеческие изменения вносили изменения в его актерскую структуру, в его осмысление мира и способ выражения на сцене?
Ну, он менялся. Он очень менялся. И вот взять, к примеру, исполнение Есенина. Когда папа его читал в самые первые годы, когда делал свою первую программу есенинскую. Но ему даже иногда говорили, что вот что-то здесь какие-то есть нотки Маяковского. может быть, так оно и было немножко. А потом это было такое мягкое, такое тонкое исполнение, которое действительно вот было очень музыкальным, отличалось от первого. Появились с годами мудрость, мне кажется, очень большая. И потом вот этот дар, который развивался и все больше и больше, но это приходило, мне кажется, вот из-за именно вот этой глубины внутренней паузы. Она могла быть очень большой, и она всегда была наполнена, вот это умение делать с залом то, что вот он хотел, если можно так сказать, и решил, что вот это будет вот таким образом. Но в хорошем смысле слова, конечно, это не какое-то зомбирование, это именно вот достижение того, что нужно, путем какого-то большого внутреннего, большой внутренней силы сосредоточенности. Это появилось и появлялось все больше и больше, и мне кажется, что вот каким-то высшим достижением именно вот такого исполнения актерского и очень глубокого стали, во-первых, главы из «Мастера и Маргариты», и, во-вторых, «Дама с собачкой» Чехова.
А он сам слышал живое исполнение самого Есенина, Маяковского?
Живого исполнения он не слышал. Он не слышал.
А записи?
Записи слышал, да. Слышал Маяковского, слышал и слушал, и Есенина. Был, кстати, и с сестрами Есенина хорошо знаком. Сам он Маяковского вживую не видел.
Я хотел вас еще спросить, знаете, о чем мы еще не затрагивали эту тему, а как он работал, вернее, так скажем, когда он работал над созданием нового образа в спектакле, по каким критериям он подбирал музыку? Как вообще этот синтез происходил? Что он любил? Какие были его пристрастия музыкальные? И каким образом он связывал тот образ, который он выстраивает, с тем, какая там должна быть музыка?
Это тоже была огромная работа. Вообще для папы музыка значила в жизни очень многое. Он преклонялся перед музыкантами вообще, перед теми, кто владел инструментом. И у него, например, была такая безумная, ну, безумная мечта по отношению ко мне, потому что я к этому относилась в детстве крайне отрицательно. Ему хотелось, чтобы я посвятила себя музыке. И у нас были ужасные жилищные условия. Мы жили в крохотной комнате на Арбате втроем и с собакой. И туда въехал комнатный рояль, когда кто-то из актеров уехал в Германию в театре армии. Вот нам дали на 2 года рояль. И папа так переживал, что я воспринимала это просто как какое-то наказание. А для него музыка — это было все. И, кстати, вот он сделал несколько программ именно музыкальных, можно сказать. Он ведь читал «Осуждение Паганини», именно потому, что вот это для него была такая тема. И на сцене в это время было трио, и звучало...
Эта запись существует?
Нет, к сожалению, не существует. Я нигде не нашла следов того, что это записывалось на радио или тем более на телевидении, хотя, может быть, и радио все-таки в то время радио очень часто передавало то, что он делал, так что, может быть, надо тоже искать. Нет. И у него ведь была программа потом о Шаляпине прекрасной и о Вертинском, тоже в более позднее время. Для него музыка имела огромное значение, и создавал он вот эту программу, каждую свою, очень долгие годы с Михаилом Борисовичем Брохисом в Содружестве. Замечательный пианист, аккомпаниатор, в свое время работавший с Вертинским. И вот потом встретившийся с папой, и это папина тоже огромная везение, но я думаю, что для Михаила Борисовича тоже это была очень хорошая встреча. Они прекрасно сотрудничали, вместе искали музыку, вместе слушали. Михаил Борисович делал свои обработки часто, специально для программы, свой клавир. Ну, я не могу сказать о каких-то таких явных, вот, что касается композиторов, пристрастиях. Иногда это был Рахманинов в каком-то... В каких-то случаях это был Метнер, разные были, очень разные композиторы, разная музыка, но это очень тщательно подбиралось, очень тщательно. Благодаря Брохесу, конечно, тоже.
Вот еще в последние годы жизни он много работал и сделал такие программы для Чехова, «Записки сумасшедшего». Может быть, вы еще припомните какие-то другие. Расскажите, пожалуйста, как это происходило?
Да, вот, ну, еще до этого был вот Вертинский, «Дорогой длинную», тоже замечательная работа. А уже самые последние – это «Два Чехова». «Два Чехова» – это родилось сначала как желание сделать работу о Михаиле Чехове. Очень давно папе хотелось. Но потом, вот как-то, я помню, даже мы с ним это обсуждали, что органично было все-таки соединить двух Чеховых и еще добавить фактически те рассказы, которые папа и раньше читал, соединить все-таки с Михаилом. А вообще-то было по воспоминаниям Михаила Чехова то, что когда-то, я помню, невозможно было в Москве достать. А для папы это было просто такой вот настольной книгой. То, что и его, собственно говоря, и второй том Михаила Чехова, где он уже говорит о мастерстве актера и о своем подходе, и о том, как он преподавал уже потом, будучи уже в Америке, мастерство актера. Ну и первое, где он просто рассказывает о своей жизни. И вот получились вот из нескольких этих моментов его жизни, получилась прекрасная работа. Слава богу, она была снята на видео. А что касается «Записок сумасшедшего», вот это, ну, я должна сказать, что это тоже вот у меня одно из сильнейших потрясений, может быть, поскольку оно было последним, самое сильное того, что мог делать папа уже в таком очень-очень немолодом возрасте, это было уже, когда ему было 91-92 год, он сделал очень большую работу, очень сильную, очень самостоятельную. Слава богу, ее тоже удалось все-таки снять на видео. Она есть, ее можно увидеть. Еще вот если можно чуть-чуть вернуться назад, я бы хотела просто несколько слов сказать о том, что помимо вот того риска, который папа вот брал на себя, когда уходил из театра, он очень часто рисковал просто, когда останавливал свой выбор на той или иной теме, на том или ином авторе. И у нас, может быть, сейчас уже остается мало времени, чтобы рассказать какие-то забавные подробности. Но, например, вот когда он стал читать «12 стульев», у нас сохранилась стенограмма обсуждения. И когда люди очень серьезные, очень имеющие отношение непосредственно к искусству, выступали и говорили, что это, в общем, какой-то криминал практически, вот читать такое антисоветское произведение, и что вообще нельзя это разрешать. А когда папа решил читать Зощенко, это было, когда Зощенко был в опале, и он к нему самому приехал в Ленинград и просил его дать ему странички какие-то, чтобы он мог, потому что найти было негде просто тексты, и он из какой-то незапрещенной рукописи, которая готовилась к печати, выдирал ему страницы и давал для того, чтобы он готовил программу, и говорил: вам никогда этого не разрешат читать. И все-таки это получалось. Вот это было постоянно. Тогда, когда он принял решение читать Булгакова, еще не был опубликован «Мастер и Маргарита». Но он был очень близко знаком, и вообще вся наша семья была знакома с Еленой Сергеевной Булгаковой. Она давала читать, давала тексты, и зрела вот эта вот идея. То есть очень часто это еще было связано с теми людьми, которые или были авторами того, что читалось, или были непосредственно связаны с авторами. И это тоже, мне кажется, имело очень большое значение для того, как развивалась, как рождалась программа. С Высоцким было то же самое, вот с мамой Высоцкого уже после смерти.
Расскажите, пожалуйста, о его ролях в кино.
Ну, в кино, в общем-то, рассказывать практически почти нечего, потому что с кино отношения совсем не складывались. Были разные пробы. Вот я помню, Джордано Бруно не состоялось и очень переживал папа, очень хотел сыграть эту роль. Был Маяковский, был какой-то проект, где тоже это был фильм о Маяковском, он тоже не пошел. А вот Ну, был знаменитый учитель танцев, который, конечно, помимо спектакля, потом был снят фильм, и этот фильм показывают регулярно, и брат учителя танца, танцев Рикардо, папа играет. А так, в общем, кино, конечно, осталось в стороне, увы.
Скажите, пожалуйста, все-таки нельзя не отметить, что до очень почтенного возраста ваш папа сохранял совершенно такую поразительную активность творческую. Как он этого достигал?
Ну, это поражало всех вокруг него, и это уже становилось какой-то даже уже живой легендой, действительно, потому что... Ну, некоторые это сводили к феномену памяти, что как это может быть, чтобы вот новые программы работали, создавались, как можно это все запомнить. Но это такое, конечно, немножко упрощенное суждение. На самом деле, в общем, действительно было какое-то состояние постоянно рабочее. Ну, в каком плане? Все время шел такой внутренний процесс, это было видно. Думал над тем, что можно сделать, что бы ему хотелось и как это сделать. И если прекращался на какое-то время этот процесс, это уже, в общем-то, была не жизнь. И поэтому это продолжалось. Это была огромная, ну, не просто трудоспособность, это какая-то мобилизация своих сил в любой момент, лишь бы только это было связано со сценой, с актерством, со своей работой. Для этого были... Был папа готов, действительно, вот...
Вот это творческий огонь. Я бы в этом смысле назвал, в шутку, феномен Зильдина феноменом Сорокина.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да.
Потому что он раньше проложил эту дорогу творческого долголетия.
Да.
Они были дружны.
Они были очень дружны до самого конца. И когда вот папа умер... Владимир Михайлович мне позвонил, очень много долго говорил со мной и рассказывал о том, что, говорит, ведь он пришел в театр армии, Владимир Михайлович, немного позже папы. И вот он рассказывал о том, как вообще вот ему самому было очень трудно, он только пришел, и никто еще его не знал вообще, и как, вот, и как у них зародилась эта дружба, как папа помогал ему, и как он потом переживал, что папа уходит из театра, и тоже, в общем, был, может быть, среди тех, кто сомневался в том, что это правильный шаг, и потом он мне долго говорил, что все-таки как он правильно сделал. Нет, он был, они были дружны, и Зельдин выступал на папиных творческих вечерах в ЦДРИ постоянно и рассказывал об их пути. Да, вот можно так сказать, что действительно это явление. Это явление. Вот единственное, что хотела бы еще сейчас сказать, чтобы это, может быть...
А вот на его юбилейном вечере 50-летия выступали выдающиеся актеры. Кторов, Бернес, расскажите о них.
Ну, это я не могу подробно рассказать. Это было, когда папин был юбилей 50-летия, давний в ЦДРИ. Я могу просто сказать, что это был удивительный совершенно вечер, потому что он проходил в старом зале ЦДРИ, который сейчас уже, я не знаю, в общем, он на протяжении уже многих-многих лет закрыт.
Его это 66-й год, если я не ошибаюсь.
Да, да, 66-й год, конечно.
66-й год.
И это было вот в том большом зале, красивом, в этой старой части вот этого
там
особняка. Где сейчас? Сейчас это
старый.
Пристроено сколько-то там лет тому назад, 25, по-моему, или больше, может быть, немножечко. Вот эта вот новая часть, относительно новая уже теперь, которая просто была временно пристроена для того, чтобы в старой был сделан ремонт, и она была возвращена. Она до сих пор существует. Внутрь туда, я не знаю, кто заходил, но кто, конечно, вот сами люди, которые работают в ЦДРИ, они знают, в каком это состоянии. Но, к сожалению, это все там законсервировано, заморожено. Это был большой зал, в два раза больше нынешнего. Вот. И там, в общем, происходило тоже... Кстати, вообще надо сказать, что ЦДРИ для папы это было, конечно, настоящим домом, настоящим местом до самого последнего почти что вздоха, потому что последний его концерт, выступление состоялось именно там, замечательная сольная, за полгода до кончины. И там он выступал со своими новыми программами, которые делал последние годы. Первый показывал всегда там, в том числе «Записки сумасшедшего». Но тогда, вот в тот юбилейный вечер, было действительно очень много людей, которые его приветствовали, поздравляли, в том числе, да, были действительно и Бернесы, и Кторов, и многие другие. Но вот я, хотя была на нем, но я была настолько, я помню, как-то переживала это все сильно, что я ждала папиного выступления, которое вся... Одна часть — это были поздравления, другая часть — это папино выступление, что я... У нас есть эта запись, и можно восстановить всех, кто там выступал. Но, к сожалению, вот сейчас не могу подробностей никаких рассказать.
А за несколько лет до смерти он начитал 4 Евангелия. Как он относился к этой работе и вообще к религии?
Я затрудняюсь сказать о том, как он относился к религии, это оставалось все-таки для него, наверное, очень каким-то тайным вопросом и темой. Никогда он так вот об этом со мной, по крайней мере, не говорил. Я только понимала, чувствовала, что последние годы это в нем присутствовало. Присутствовало даже вот потому, как вот он... Последний год своей жизни, когда это была Пасха, как он, когда звонил кому-то из своих близких друзей, как он говорил: «Христос воскрес». Вот так, что он вот это говорил непросто. И это было очень глубоко внутри, и я думаю, что он опасался каких-либо высказываний, понимая, насколько это все часто может превратиться в такие... Ну, грубо говоря, пустые разговоры. Что за разговорами, за словами это может очень легко исчезать. А папа вообще, к слову, относился в жизни тоже очень бережно. И никогда вот, во всяком случае, вот значительную часть последней своей жизни просто так слов на ветер не бросал никогда. А запись... Ну, так как я понимаю, он это делал профессионально, очень серьезно, очень серьезно, очень много над этим работал. И вот так и относился, как он относился к любой своей все-таки актерской работе. Я не могу сказать, что он вот это воспринимал как вот свою миссию церковную. Но в нем, мне кажется, во всей его работе было, присутствовало это духовное начало настолько сильно, что сказать, что вот это было сильнее, чем остальное, я бы не стала так говорить. Мне кажется, что он выполнял. Ему было очень сложно, потому что там требовался определенный ритм, определенная манера чтения, которые от него требовали те, кто, ну, хотел, чтобы это соответствовало определенным канонам. И это ему было непросто, потому что у него иная манера. Надо было в какой-то степени этому подчиниться, потому что он согласился делать эту работу для вот такой вот определенной цели, не светской, а именно церковной. Но я знаю, что он огромные силы, огромные душевные энергии это от него потребовало, и он это делал очень, очень ответственно и очень честно.
Хотелось бы... Знаете, еще о чем спросить? Вот чтобы не канонизировать, а показать живого человека, нам не достает его человеческих черт. Какой он был в быту? Что он любил? Рыбалку, охоту, может быть? Что еще его увлекало? Может быть, коллекционировал нечто? Какие у него были увлечения, интересы? Как проходили выходные дни? Расскажите что-нибудь.
Ой, с удовольствием расскажу, но только вы будете разочарованы. Ни рыбалки, ни охоты. Если коллекционирование, то только книг. Вот это да. Вот это да. Это для него было самой большой страстью. И когда даже вот... Еще когда я была маленькой, он выходил со мной там на какую-нибудь прогулку, мы с ним говорили: зайдем в книжный магазин и вот посмотреть, и что-то увидеть. И потом вот тогда еще были такие книгоноши, надо было подписаться на собрание сочинений, и мама ходила ночью, стояла, а потом папа ждал книгоношу с очередным томом, брал его в руки. Вот это были, вот, мне кажется, очень важные для него моменты в жизни. Он очень... Ему очень нравились какие-то вещи. Ему очень нравилась авиация. это, наверное, было связано с молодостью, с детством, когда авиация — это было вот только-только такое что-то молодое, новое и очень смелое. И, может быть, даже из-за этого он захотел и читал «Аэропорт Хелли». Читал, кстати, замечательно. Это был тоже прекрасный моноспектакль.
Сохранилась запись?
Нет. Нет,
как жаль.
Только фотографии. Много фотографий.
А какое место семья занимала в его жизни? Или сколько места он занимал в вашей жизни?
В нашей жизни с мамой он занимал огромное место. Моя мама занимала в его жизни очень большое место, потому что, помимо всего прочего, она тоже была актрисой. И не просто актрисой, она была очень одаренным человеком и музыкально, и душевно. И вот все работы, в общем, у папы было очень много разных режиссеров, и они, их имена стоят на афишах, которые все у нас сохранились. Но настоящим режиссером была мама. И немножко я впоследствии, потому что мама меня призывала в помощницы, когда хотела настоять на чем-то. Вот она очень строго относилась, например, к музыке, к выбору музыки. Иногда считала, что есть какое-то слишком легкое решение, или когда где-то присутствует гитара, где она не должна присутствовать, что это как-то слишком упрощает какие-то вещи. В общем, шли постоянные споры, и она вела очень много лет папины концерты. И поскольку они очень много гастролировали по всей стране практически, и в Москве тоже все концерты мама вела. А вот как-то еще какие-то вещи... Ну, вы знаете, вот даже я как-то иногда в детстве, когда вспоминаю свое детство, я думала, что, в общем, как-то пап, у него не было времени, вот, например, даже вот как-то мною заниматься, так как вот у меня была подруга в нашем Филипповском переулке ближайшая, и у нее папа, он ее водил там на каток, на лыжи, и меня брали всегда с собой, потому что они видели, что меня папа не возьмет, ему некогда, ему было всегда некогда.
А как он согласился читать прозу Солженицына? Как он к этому пришел? Вообще, что за случай такой?
Вот, к сожалению, опять же, к сожалению, не могу сказать, как он к этому пришел.
Общался ли он с кем-нибудь?
Он приглашал, нет, разрешения не было, он сам сделал свой выбор, но он очень звал
Наталью
Дмитриевну, да, на свои концерты, но она не пришла.
Это в какой период уже? Когда был жив еще Александр Исаевич?
Он еще был жив, да, он еще был жив, да, да, конечно. Да, ну уж самого, конечно, он его звал наверняка, но ему хотелось, чтобы пришла. Хотя бы она, нет, она не приходила. Тут не было такого, вот как было.
Они уже были в России в этот момент?
Они были в России, да. Они были в России. Ну, я знаю, что вот он прочел «Один день» Ивана Денисовича сразу, как это вышло, и это произвело на него огромное впечатление. Ну, вот что все-таки послужило вот таким вот каким-то толчком для того, чтобы он сделал эту программу? Ну, мне, я не могу так вот сказать что-то очень конкретное. Не могу. Вот в отличие, например, от программы Высоцкого, который вот тут он познакомился с мамой Высоцкого, много с ней общался, читал ей, она была на концертах, она очень хорошо к этому отнеслась, потому что это было... Мы были в это время во Франции, и папа попросил прислать, тогда только вышел его, здесь невозможно было достать «Нерв», первое издание, потому что у него возникла идея, вот он слушал, его много слушал, прочесть это глазами, и... Он не находил, где это. Вот появился этот сборник. И он, в общем, он сам говорил, что он открыл для себя очень интересного автора, очень интересного поэта, которого, вот, слушая его песни, он не мог предположить даже, почувствовать. И то же самое говорила мама Высоцкого, когда услышала его первый раз, и когда потом приходила, что вот благодаря папиному исполнению все-таки вот как-то его стали уже, ну, может быть, это потом были и другие, кто это делал тоже, но, во всяком случае, можно было почувствовать его поэтическую силу, вот эту сторону. Собственно говоря, то же самое ведь происходило и с Есениным, которого очень к тому времени, когда папа его стал читать, был такой вот определенный налет вот этой лубочности, которая тоже искажала все-таки вот эту... и прятала, уводила от настоящей поэтической ценности.
Ну, я-то полагаю, что настоящая поэзия, во-первых, больше самого автора и того, кто написал это произведение. Потому что пишет человек не сам, не один. Это мое глубокое убеждение. А что касается тех, кто исполняет, то они должны поймать тот воздух, который стоит за словом, поверх слова. И тогда случается то, речи, что случается.
Да, да. И папа тоже вот говорил в каких-то вот интервью, которые он давал, я вот сейчас перечитывала, что надо достичь того, чтобы это прозвучало так, как будто это вот в первый раз вот это рождается в этот момент. И
новое
это пространство. Вот огромное, да, это
создать
огромная
новое
какая-то внутренняя
проявить
работа.
Ну что же, спасибо вам большое, Елена Георгиевна. Я напоминаю, что мы говорили о русском актере, народном артисте России Георгии Васильевиче Сорокине,
которому 25 ноября исполнилось 95 лет. Спасибо.